Начинать совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И я, Артем Каховский, по традиции представляю информационно-правовой портал законе.ру. Всем здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая активно обсуждается на портале, начиная с понедельника. Если сейчас самое начало учебного года, то вполне логично, что у нас тема связана, Артем, с учебой.
Да, мы продолжаем, как я понимаю, вообще на радио Москвы школьную тему.
Да.
И поговорим о так называемых поборах, как их окрестили уже все, по-моему, в школах, так называемых поборах. Ну, как угодно можно, там взятки, не взятки, но...
Не, ну поборы все понимают, о чем речь.
Да, ну, в общем, это нынче неотъемлемая составляющая школьного образования нашего. У нас на портале тема наша главная звучит так. Бесценные знания. Дадут ли они стране интеллектуальную элиту? Мы вообще поговорили о качестве, в том самом качестве тех самых знаний, которые дает школа, и, в общем, от чего это именно качество зависит. Дело-то вот в чем. Тут на днях министр образования выступил, министр образования которого кто-то...
Министр образования России.
России,
не Москвы,
да.
Москвы,
господин Ливанов, да, выступил с довольно резким заявлением о том, что никаких поборов в школах категорически быть не должно.
Запретил,
не должно.
Запретил, короче говоря.
Ну, запретить-то, может, запретил, но, в общем, скажем так, объявил войну школьным поборам. Директоров общеобразовательных учреждений, в которых существует практика поборов, возможно, будут увольнять, заявил Дмитрий Ливанов. Во всяком случае, так вот можно трактовать его тезис, который он озвучил на пресс-конференции в Севастополе о жестких, в том числе и кадровых, решениях, когда вопрос школьных поборов подняли родители учеников Севастопольской гимназии номер 24. Он призвал родителей, которые сталкиваются со случаями вымогательства, информировать Министерство образования и науки Российской Федерации. Случаев очень много. Я вообще должен заметить, что последние несколько дней тема эта во всех СМИ, ну, наверное, на первом месте, при том, что очень показателен креативный заголовок, которым многие сейчас пользуются. Стоимость бесплатного образования в России резко возросла в этом году по сравнению с прошлым годом.
Да.
Вот. Ну, как бы то ни было, по всей видимости, так и есть. Надо заметить, что никто уже не скрывает давным-давно, что без этих самых взносов, там, поборов, как хочешь так их называй, ну, как бы никто уже наше среднее образование не представляет из родителей.
Это
да?
Уже немыслимо даже.
Да, кто-то там возмущается, но несет. Вот кто-то просто несет и тихо возмущается, кто-то не несет, но как-то потом так или иначе все несут, наверное, и все-таки находят. Ну, так или иначе это есть. И кто бы что ни говорил, бытует очень много мнений о том, что без этого, извините, никак. То есть вот качественное образование без этого не получится.
То есть хотите, хотя... чтобы ребенок хорошо учился?
Ну, нужно, понимаете ли, на хорошие там глобусы, чтобы стояли в кабинете географии на каждом столе, чтобы каждый ребенок мог, так сказать, в течение урока...
В каждом кабинете по глобусу.
На каждой парте по глобусу, заметьте. Это же улучшает качество образования. Само собой. Конечно, улучшает. Вот, поэтому так или иначе, шторы там всякие, цветочки, клумбочки, инвентарь какой-то в спортзале, все это, ну, на чьи плечи? На родителей.
Да, конечно.
Таким образом, мы имеем довольно странную ситуацию, и, уважаемые радиослушатели, хотели бы, чтобы наряду с нашими экспертами, с которыми мы сегодня свяжемся, и вы нам тоже помогли немножко разобраться и внесли какие-то ваши предложения по этому поводу. Я напомню, что все ваши самые интересные предложения мы регулярно включаем в наш отчет Министерства юстиции в рамках нашего совместного проекта с Минюстом по мониторингу правоприменения. И вопрос у нас следующий. Кто же, я напомню на всякий случай, может, я ошибаюсь или нет, но, по-моему, лет 15-20 назад ни о чем, кроме как о каких-то там взносах на дополнительное питание нормальное, вообще, ну, даже никто и не слышал, в принципе, в школах.
Вот как мне кажется. Вы считаете, что тогда не было поборов в школах?
Ну, я не помню, чтобы мои родители что-то... Может быть, что-то, что я не знал, но
нет,
это
понимаете,
вот
я
начало
тоже...
90-х годов. Ну...
Я тоже не помню, но, скорее всего, ни папа, ни мама не ставили в курс дела, что они были на собрании и платили деньги. Зачем ребенку эта информация? Совершенно не нужно ему.
Да, надо было, кстати, вот маму, папу спросить.
А я спросил, но они что-то не помнят уже.
Вот видите, не помнят, а сейчас все очень...
Вопрос для слушателей.
Да, уважаемые радиослушатели, ну, вопрос, давайте так мы сейчас сформулируем. Кто же все-таки должен нести на своих плечах основную ношу? Кто должен делать вот тот самый существенный вклад в том, чтобы образование было не просто общим там вот по стандартным, а при том еще и качественным, чтобы все были им довольны, да? Мы понимаем сейчас про себя, что как бы родители несут на своих плечах ношу эту в виде поборов. Ну, допустим, есть три варианта, мне кажется. Во-первых, это государство само, да, целиком оно должно...
Первый вариант.
Да, обеспечивать школы таким образом, чтобы не возникало даже мысли кого-то о чем-то спросить. Второй вариант – это, может быть, сам родитель, и я вот тут хотел гипотезу выдвинуть, а может быть, узаконить, взять все эти поборы? Ну, раз не получается у Министерства образования настроить все таким образом, чтобы не было этих поборов, и никто о них даже не заикался.
И третий вариант?
И третий вариант, наверное, может быть, сами ученики должны вот с такой вот полной ответственностью подходить к своему образованию, чтобы брать просто по максимуму и трясти там с учителей, со всех. Давай знания. Хорошо без штор, хорошо без инвентаря, хорошо без этого. Я сам разберусь.
Я напомню, что мы в прямом эфире. Нам интересно ваше мнение. Ждем ваши звонки. Наш контактный телефон 788-3605, 788-3605. Код не изменился. Все тоже 8495. Оставим на связь, выходит.
Ректор Института образования политики Эврика Александр Адамский. Александр Изотович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день. Научный руководитель, не ректор. Здравствуйте, рад вас слышать.
Здравствуйте. Ну, вы, наверное, слышали, да, сейчас мой вот вопрос, адресованный к слушателям.
Да.
Ну, прежде всего, мне хочется спросить, а вы согласитесь с моей позицией, что, может быть, пора бы уже взять, да и узаконить каким-то образом эти самые поборы, так называемые, ну, раз, ну, никак вот с ними не получается бороться, раз они уже стали каким-то таким вот неотъемлемой частью?
Не готов с этим согласиться, во-первых, потому что все-таки опыт Москвы говорит о том, что при увеличении финансирования большая часть так называемых поборов ушла. 120 тысяч рублей в год нормативно одного ребенка, чаще всего старшего класса, это более чем достаточно. Сейчас, как и везде, финансовые трудности, но вот опыт того периода, когда было увеличение, это показывает. Второй сюжет, значит, смотрите, вот когда вы говорите государство и граждане, да, это же такое немножко мнимое противоречие, потому что а что такое, когда государство платит? Это же наши с вами деньги, то есть это те же граждане платят. Другое дело, что государственное управление, чиновничье управление ресурсами не всегда эффективно. Это первое. А второе, что такое частная школа? Ну, не государственная школа. Это школа, которой государство отдает норматив. При нормальном законодательстве, и у нас в России это предусмотрено, негосударственная школа получает норматив финансовый, должна получать, на каждого учащегося, который там учит, потому что это дети тех же граждан, они же не могут дважды платить налог. И третье. Но в негосударственной школе распоряжение этими средствами, как правило, лучше, и денег хватает, хотя и дополнительные затраты родители в меру своих возможностей несут. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос в том, как распоряжаться средствами, чтобы не было поборов.
Ну, Александр Азович, вы смотрите, у меня две дочки закончили, слава богу, уже школу, и, по крайней мере, с поборами сталкивались мы постоянно. Доходило до того, что кто-нибудь из родительского комитета встал и сказал, что у географа день рождения, давайте соберем ему деньги. Он хочет деньги. Такое да. было. И все давали, поскольку понимали, что в ином случае у ребенка может появиться плохая отметка по географии.
Это ведь все-таки, давайте будем честными, это не от недостатка средств в школе,
да.
а от нашей с вами такой... немножко испорченности в этом смысле, да. Мы и гаишникам поэтому даем, мы там и другим людям даем, да. Даже не столько потому, что это требует исполнение этих обязанностей, да, а ну, вот так у нас заведено, что называется, не подмажешь, не поедешь.
Но они же берут, и... ведь на самом деле, они же берут.
Да, 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 и в этом смысле профессиональной этики, вот тут мы переходим, так сказать, в разряд профессиональной этики, и мне кажется, что для образовательного сообщества сейчас это очень важный принципиальный момент. Уже история 90-х годов, когда задержки зарплаты были, когда месяцами люди не получали зарплату, когда вот жить просто не на что было, да, все-таки это время ушло. И зарплаты потихонечку поднимаются, и оборудование в школе появлялось. Уже на мел и тряпки денег не надо собирать, согласитесь.
Ну,
а
да.
Вот я знаю, что многие учителя перед 1 сентября, так сказать, обращались к своим ученикам, сказали, давайте как бы вместо цветов, которые дороги, давайте без этого обойдемся. Поэтому это вопрос профессиональной этики. Тут я с вами согласен. Развращенность общества, да, она касается и образовательного сообщества. Надо признать.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Александр Адамский, научный руководитель Института образовательной политики «Эврика». Спасибо.
Давайте перед тем, как уйти ненадолго, напомню вопрос.
Как вы считаете, кто должен прежде всего вкладываться, чтобы дети получали у нас качественное образование? Не просто там вот по стандартам, как сказано, а качественное. Либо это государство должно взять на свои плечи и от поборов избавить родителей, либо родители действительно должны, раз хотят, чтобы чадо их получали хорошие знания, ну, приносить еще что-то в конвертах в школу. Либо, может быть, ученики сами, независимо ни от чего, должны брать на себя ответственность и выгрызать это качество.
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5. Сейчас уйдем на одну минуту, а потом продолжим.
Московская реклама.
Уважаемые москвичи, 14 сентября 2014 года в Москве состоятся выборы депутатов Московской городской думы. Избирательные участки откроются в 8 часов утра и будут работать до 8 часов вечера. Хотите сделать город лучше? Примите участие в выборах. Подробную информацию о выборах и месте расположения участков можно найти на сайте мосгоризбирком.рф.
Вы слушаете радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я запомнил фразу, как сказал один директор школы. Он сказал, что для многих педагогов школа – это бизнес-проект, с которого надо получать деньги. А деньги идут от папы и мам учеников.
Ну, извините, если вот передо мной статистика. Средняя зарплата учителя в Республике Марий Эл – 8 тысяч рублей.
Нет, в Москве получает гораздо больше. Мы сейчас говорим про Москву.
Ну, хорошо, тем не менее, в Москве для каких-то учителей это бизнес-проект, правильно?
Конечно, это бизнес-проект, несмотря на то, что они получают более-менее нормальные деньги. Они считают нужным, что вот надо все-таки, чтобы еще доплачивали.
Ну, ведь Александр Изотович правильно сказал, это вот вообще система вот эта развращенная, она вот как с гаишниками, то есть, ну, как вот не скинуться, да, если уже как-то вот вошло в традицию скидываться.
Там, ну, Артем, вот сидит географию. Весь класс и говорит, что вот мы должны скидываться, все скидываются, а я что, встаю и говорю, позвольте, а это противозаконно, это незаконно. Потом я буду удивляться, почему у моей дочки плохая отметка.
Так вот вопрос, почему у вас вообще по этому поводу должна болеть голова, если есть Министерство образования, которое, ну, как-то не продумало механизм, как исключить вообще поднятие такого вопроса на каком-нибудь родительском собрании. Я не знаю, что там.
А как они могут
камеру
это все
поставить,
продумать?
Что ли?
Знаешь, как эта женщина из родительского комитета, это якобы ее инициатива, вы же понимаете, это же не сам географ, не сами преподаватели хотят. Это вот, дескать, из низов исходит. И вдруг такое предложение. Все начинают улыбаться, открывать кошельки и давать деньги. Нормально.
Ну, хорошо, ладно, еще на день рождения учителю географии, когда это речь идет о каких-то подспутных материалах, которые должны просто повысить качество, те же эти самые глобусы, да, пресловутые, чтобы стояли на каждой парте. Вот вопрос. У нас, я процитирую мнение главреда закона Рубена Маркарьяна, интересная ситуация получается. Вот как сказано в статье 43 Конституции, каждый у нас имеет право на образование, и гарантируется, пункт второй, общая доступность бесплатного дошкольного, основного общества, среднего профессионального образования. А вот про качество образования в Конституции, ну, не говорится, увы. Зато вот федеральный закон об образовании говорит о федеральных государственных стандартах, то есть каждому гарантируется стандартное общее образование, получается? Или все-таки речь идет вот об этих самых качественных стандартах? Мы постоянно слышим о повышении качества образования. Каждый год кто-то у нас из чиновников говорит о качестве образования и его повышении. Вот как понять, это он о чем? Он о том, чтобы стандарты эти изменялись, или он о результатах этого самого образовательного процесса? Вот как бы сложная материя. Смотрите, если производство проволоки, например, никуда не годится, правильно, если лифт, который использует эту проволоку, он не работает, не едет или падает. Но проволока же по стандартам изготавливается. Некоторая проволока получается очень даже высокого качества. Тот, кто ее делает, профессионал. А лифт-то не едет?
Нет.
Вот как бы такая вот ситуация.
Вот смотрите, в Омской области в одном селе уже 2 года нет педагога английского языка. Преподавать некому английский язык. И нашли выход, что человек приедет. Но так, только сказали, чтобы родители каждый месяц скидывались по 2000 рублей. Тогда будет кто-то обучать ваших детей английского. Он будет ездить из города к вам сюда. А за такие деньги, которые выделяет субъект федерации, он ездить не будет. Вот что делать?
Да ваши слова, да господину Ливанову в уши бы.
Нет, ну вот что делать в такой там ситуации? Там, ну, на селе получают мало. 2000 для них большие деньги. А с другой стороны, если у сына или дочки не будет знания английского языка, то он никуда просто не поступит. 788-3605. Лидия Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, что я хотела сказать? Я уже старый человек. Но факт то, что вот когда я училась, законченная 10 класс, когда я училась, и вот преподаватель по математике, там, Иванова, останьтесь, час будем заниматься. Ведь ни копейки не брали. И единственное, что 8 марта дарили букет дешевых цветов и вазочку. Угу. А когда мой ребенок, уж извините меня, а когда мой сын пошел в школу, вдруг приходит, ну, женщина, собирать деньги. А я говорю, сколько? Вот столько, говорю, чуть как много-то. А она просит пылесос.
Учительница?
Да, 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 да.
Чтобы школу пылесосить?
Чтобы себя дома пылесосить.
Ну, а хуй старый пылесос.
Я все возмущаюсь, вот говорят, там, вот в Советском Союзе. Ну, вот я вспоминаю, ну, учителя так относились. Ну, просто, я вот говорю, вазочку на 8 марта, а сейчас ведь на каждый праздник дарит.
Лидия Степановна, а вы считаете, что вот государство, то есть, ну, надо запретить эти поборы окончательно, как хочет господин Ливанов, вплоть до увольнения там директора школы, если такие случаи будут, или все-таки узаконить данные поборы, чтобы уж, ну, платили и платили?
Нет, узаконивать не надо.
Не надо. Запретить.
Ну, не все же могут вот так вот давать. Ну, у меня муж был подполковник. Я могла бы, как говорится, давать, и мы давали, 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 вот я говорю, когда уже сын пошел. Ну вот когда я сама училась,
ну, это понятно.
Я говорю, вазочка на 8 марта и цветочки.
Лидия,
а сейчас каждый праздник.
А когда сын пошел, это уже какие годы были?
Он с 58-го года. Он у меня закончил потом 2 института.
Ну, в 60-х годах пошел в школу. И там уже стали брать. Стали... Вот. Спасибо, Лидия Степановна, спасибо вам большое. Напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Время капитализма. Пылесос нужен учителю. Артем, вы же понимаете, сейчас же разнообразие, сейчас же все есть. И всего хочется. А что такое собрать с каждого папы или мамы там по 2000 рублей? Ну что, они обеднеют? Да не обеднеют они. Зато сыну будет
сейчас кардинально другой подход. Сейчас не пылесос. Сейчас деньгами хочет учитель, поэтому скидываемся.
Ну
вот
да.
Так можно взять.
Его тоже можно понять. Он может хочет пылесос, хочет другой купит. Что думают люди, которые заходили на портал?
Ну, вот мнение главного редактора нашего я уже процитировал.
Это главный редактор. Я говорю про простых людей.
Смотрите, почему, мнение одного из пользователей, цитирую, почему верхушка власти считает, что фраза о жестких кадровых решениях активизирует решение проблемы? Кадровые решения – это всего лишь дисциплинарные меры, а не, ничего, что в действиях должностных лиц могут усматриваться признаки уголовного деяния. Ну, как бы вымогательство взятки, может быть, это на самом деле. Может, вообще строже смотреть на это. Финансовая помощь со стороны родителей в школах всегда была, есть и будет. Но данная финансовая помощь может иметь абсолютно разную мотивировку и носить, исходя из этого, различный характер от добровольных пожертвований до вымогательства. При этом инициатива о такой помощи не должна исходить от дирекции школы, и уж точно не в виде «все сдали по 7 тысяч рублей», к 1 сентября. При таких поборах расход средств никак невозможно проконтролировать. А на вопросы некоторых родителей будут указываться некие работы или приобретения, которые, скорее всего, были профинансированы бюджетом. Энная сумма из этих поборов просто идет дирекции на карман.
Ну, вот само собой, естественно, конечно.
Такого рода поборы свойственны городским школам. Как ученик сельской школы, могу сказать, что поборы в них сводились к необходимости приобрести конкретные вещи, и порой родителям не передавались деньги, а приобреталось необходимое для школы. И вот не исключает пользователь, что некоторым недостаточно государственного финансирования, ну, в сельских школах тех же, например, поэтому должен быть введен открытый и контролируемый механизм финансирования школ из других источников, например, через некоммерческие фонды.
Ну, это тоже мнение, почему нет? Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Вот Лидия Степановна сказала, пожилая женщина, что никаких поборов, никакого узаконивания.
Ну, вот с нами на связи эксперт Всероссийского фонда образования Олег Сергеев. Олег Леонидович, здравствуйте.
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 Вот одно из мнений юриста на нашем форуме, я сейчас зачитал, постарался как можно более подробнее. А вы согласитесь с тем, что какие-то, ну, реально законные механизмы смогли бы школам действительно помочь? И действительно, может быть, тем школам, которым действительно нужно? Мы понимаем, что 120 тысяч рублей в Москве на один год на одного ученика, это может быть вполне достаточно. Но где-нибудь в далекой деревне от Москвы, может быть, действительно это плохи дела, и других выходов нет, чтобы ребенок нормальное образование получил и чувствовал себя комфортно в этой самой своей школе средней. Нужны какие-то механизмы или категорически нет?
Вы знаете, у нас пока есть один механизм, это федеральный закон 83 ФЗ. Значит, в котором разрешается образовательным учреждениям ведение коммерческой деятельности. Но, в общем-то, это никак не проявило себя с положительной стороны. Ну, вы в курсе, наверное, у нас автономные учреждения, бюджетные учреждения, казенные учреждения. Вот сейчас вот. Вот. Но, тем не менее, все-таки этот закон, он не является законом о именно поддержки образования. Там просто сказано, что, значит, те средства, которые заработаны, могут быть использованы в целях образования, но не указывает именно на что и на как должны быть использованы эти образования, вот эти средства. И поэтому у нас, в общем-то, прокуратура заинтересовалась, и скандалов было много. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что, конечно, потому что у нас даже по указу президента 2012 года, значит, должны быть к 2020 году 75% образовательных учреждений обеспечены дополнительным образованием. Из них эти 75%, половина должны быть финансируемый за счет бюджета. То есть явно, что половина оказывается вне бюджета. А раз так, то значит основная вот системная часть, вот неформальная часть образования, она оказывается действительно требуются действительно какие-то средства, причем средства не покрываются за счет коммерческой деятельности. Конечно, нужны какие-то и фонды, и изыскание других средств.
Олег Леонидович, вот смотрите, вот, допустим, школа, да, ей всего хватает, вот они могут все себе позволить, ведь все равно же тянут деньги, чтобы положить себе в карман. Такая ситуация вполне возможна?
Ну, вот, действительно, это скандалов было сколько угодно. Даже Интерпол ищет некоторых директоров школ. Вот, и Ливанов тут обрушился на директоров, что вот, мол, такие-сякие. Но директор школы должен отвечать прежде всего за образование, а не за экономическое состояние школы. И в этом случае у нас директор оказывается, как говорится, мальчик для битья, что всегда его можно в чем-то обвинить в нарушении каких-то законодательных норм.
Нет, вы же понимаете прекрасно, что когда просят деньги на собраниях, то все знают, а учителя же неплохие психологи, что подавляющее большинство даст эти деньги, потому что, ну, чтобы не было проблем у их ребенка, даст. Даже понимают, что это все незаконно.
Ну, вот, безусловно, безусловно, да, но безусловно и нет, потому что деньги требуются школе. И если уж говорить о школе, то прежде всего, я еще раз повторяю, деньги требуются для дополнительного образования.
Нет,
а без дополнительного образования школа не может дать качественного образования.
Олег Леонидович, нам звонила женщина, Лидия Степановна, она сказала, что собирали деньги на пылесос для учителя.
Учитель, ну, вы знаете, ну, можно сказать все, что угодно. Значит, там и на стол для новой учитель, для учительницы, это уже в свое время было там и.
То есть, Олег Леонидович, вы в это не верите, что ли?
Все эти вещи, как говорится, можно придумать. Самые даже безобидные и
Олег
самые
Леонидович,
правдоподобные.
Когда у меня старшая дочка училась в школе, мы собирали деньги классному руководителю на финскую скатерть. Вот я сдавал деньги лично, как и все остальные.
Ну, что делать? Вот когда вы сдавали, не было 83-го ФЗ. Но 83-й ФЗ решил ввести это все в законодательное русло. Все эти безобразия. Но, тем не менее, эти безобразия не удалось вести, потому что, естественно, если деньги должны быть на образование, то никогда коммерческие услуги школы никогда не смогут их направить в это русло.
Олег Леонидович, а я вот правильно ли вас понял, что качественное в полном смысле этого слова образование, оно возможно только при наличии вот какого-то дополнительного образования в школе, то есть сверхстандарт,
да,
правильно?
Конечно. Это потому что, значит, вот передо мной, кстати говоря, приложение к известиям есть, вот недавно приложение образования. Ну, вот там наш психолог, выдающийся, это Асмолов Александр Григорьевич, он говорит четко, говорит, образование должно состоять из формального и неформального. Я могу сказать пример, что, например, человек вот из опыта спорта, значит, человек не может стать спортсменом хорошим, там, футболистом, если он будет только лишь бегать, прыгать или играть в футбол. Для этого требуется у него еще масса других занятий дополнительных, значит, упражнений, которые не связаны действительно с этой профессиональной деятельностью. То же самое и в образовании. Поэтому раньше у нас в Советском Союзе у нас была действительно очень мощная система дополнительного образования, бесплатного. Всевозможные кружки, там, клубы, дома пионеров. Я сам в них участвовал, и спортивные, и технические, и литературные, исторические, какие только угодно. Значит, просто так вот с формальным образованием, как у нас сейчас вот, стандарты, значит, это невозможно. Сейчас у нас вот, кстати, вот тут я заметил, что уже концепция дополнительного образования создается. Ну, все-таки, когда создавался закон федеральное образование в Российской Федерации, наверное, было туда включить именно концептуально дополнительное образование.
Олег Леонидович, вот вы мне скажите вот кратко, сейчас кто-то из наших слушателей скоро пойдет на родительское собрание, как им понять, что вот это поборы, а вот это на самом деле школе необходимо?
Вы знаете, все-таки школа не, как говорится, не все-таки должны быть советы в школе. То есть в совет школы и входить и родители, и учредители, и все они должны четко определять не просто поборы, а по крайней мере какая-то помощь в школе. Но мне, например, не ясно, как, например, приходит учитель, как вот и говорите, вот мне нужно там шаль, значит, для там выхода в какой-то свет. Вот, поэтому давайте собирать. Нет, наверное, все эти благие намерения, они прикрываются какими-то благими пожеланиями.
Благие намерения прикрываются благими пожеланиями. Такое я слышу впервые, на самом деле. Спасибо вам большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Эксперт Всероссийского фонда образования Олег Леонидович Сергеев был с нами на связи. Ну и вот я прям...
Я просто скажу, Олег Леонидович, он не поверил, что вымогали и пылесос, и мне, видимо, не совсем поверил по поводу скатерти. Но это было.
Олег Леонидович сказал очень интересную вещь о том, что действительно качественное образование, оно может быть только при наличии какого-то дополнительного, выходящего за рамки программы.
А с этим никто не спорит.
Да, и я сразу хочу отметить, что этот наш, тот самый закон об образовании пресловутый, он-то как раз и позволяет собирать деньги исключительно на эти самые дополнительные занятия, которые за рамки программы выходят, определены там уставом школы, лицензией, можно сказать, имеется у школы на преподавание этих дополнительных предметов, и плюс ко всему на экскурсии. Получается, значит, чтобы получать качественное образование, все-таки нужно платить?
Не знаю, 7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5, Нина Федоровна, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый день. Я хочу сказать, я выпускник советской школы. Я помню, что у нас, вот, допустим, оставляли на второй год учеников, которые не успевали. Причем работали с ними совершенно бесплатно. Затем у нас были и кружки, и дополнительные занятия. Учителя на дом ходили, занимались, я помню, математикой, русским, и все бесплатно. Я не могу понять, от чего такое вдруг взялось, и как это назвать, что дополнительные занятия проводятся за деньги. И более того, закончив советскую школу, вот до сих пор, и мне тоже очень немало лет, я знаю и русский язык, вижу эти ошибки в газетах, в книгах, в учебниках ошибки. Вот, поэтому у меня вопрос, а почему при монетарной вот этой форме образования за то, что нужно платить, стало хуже наше образование?
Да, и мы не удовлетворены результатом ЕГЭ уже, который
год. А ЕГЭ так вообще это издевательство. Оно ничему не учит. Оно наоборот мозги направляет в ту сторону, что человек уже не способен соображать и мыслить самостоятельно, а натаскивается, причем с каким-то совершенно остервенением, на вот эту сдачу этого ЕГЭ никому не нужного. Вот объясните мне, пожалуйста.
А что вам объяснять, Нина Федоровна, когда... Наши власти знают, что 96% россиян категорически выступали против ЕГЭ. 12 крупнейших специалистов сказали, мы категорически против, однако ЕГЭ остается. Как я вам могу это объяснить?
А я вам сейчас объясню очень просто. Когда была советская система образования, которая учила мыслить и действовать самостоятельно, тогда был один результат, нормальный, совершенно естественный человеческий результат. А когда стали натаскивать на какую-то... Я читала эти КИМы, эти ЕГЭ. Это ужас! Что с мозгами делается, когда люди тыкают на клавиши и, как говорится, в естественной сфере не ориентируются?
Спасибо, Нина Федоровна, спасибо, да. Кстати говоря, вот такое, наверное, было. Я же не могу подвергать сомнению, что учителя ходили домой и натаскивали там учеников. И делали это бесплатно в советское время.
Смотрите, коллизия-то какая получается. Значит, было бесплатное, в том числе и дополнительное образование, да, которое дает существенный прирост к этому самому качеству, о котором мы говорим. И когда оно было, те самые времена, о которых мы вспоминаем сейчас с ностальгией, оно было бесплатно. Учителя работали, занимались и так далее, и так далее. Но сейчас закон определил, что это самое дополнительное должно быть платным.
Платным.
За него надо брать деньги.
Да.
И что мы имеем в результате? Учителя, ну, там, педсоветы и так далее, как это все называется, они берут деньги не только лишь за это самое дополнительное, они берут деньги как раз на приобретение там каких-то музыкальных инструментов, спорт инвентаря, благоустройство территорий, покупку рассады, саженцев и так далее, и так далее. Не было бы логичным учителям, если есть возможность хорошо официально на этом зарабатывать, то организовать целую систему у себя в школе этого дополнительного образования и честно получать деньги, а не клянчить на шторы и цветы.
Ну, это ваше предложение.
Да.
7-8-8-3-6-0-5, код 8-4-9-5, Зоя Федоровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Я, значит,
случайно включила радио и слушала перед этим, вот кто вот он мужчина, который какой пост занимает, я не знаю. Но судя по тому, как он отвечает на ваши вопросы, ему давно-давно быть надо дома, потому что человек на таком уровне, он не только не владеет ситуацией, он как-то разговаривает, как ребенок в детском саду, а ведь вопросы очень серьезные.
Ну, давайте не будем уж на личности
переходить. Как слышала. А что хочу сказать? Вот вы как специалисты, объясните, пожалуйста, слушателям, что теперь в школе совсем другая система оплаты учителей. Раньше у всех было почасовая, сколько там, и математика, кстати, стоила столько же, сколько труд. По часам имею в виду. Теперь нет. Теперь у тебя есть оклад, и он о конечном результате зависит от своего директора, сколько он посчитает себе нужным дать и прочее, прочее. Уже с этого начинается разлагание, потому что все зависят от директоров, а директор сейчас один на 5 школ, и он, значит, как говорится, понимаете, не всех людей даже, может, и знает, как и что. И вот с этого начинается, как к тебе относятся, как что, 5-е, 10-е. Уже с этого начинаются поборы. И я знаю случаи, когда учителя платят директору с тех денег, которые он нам выписывает, себе выписывает. Вот, пожалуйста, объясните. Спасибо.
Спасибо вам. Да, вот директор-то царь и бог на самом деле. Там, что хочу, то и сделаю. Ну, ты будешь преподавать, а ты не будешь.
Я не принимал решение.
Я тоже не принимал решение, я ничего объяснять не могу, поскольку я в этом не замешан.
Вопрос мы взяли на заметку кому-нибудь из наших экспертов.
Вы напомните, куда все мнения уходят.
Мы обязательно этот факт, в том числе, напомним о нем в нашем отчете Министерству юстиции. Вот, ну, надеюсь, кому-нибудь из наших экспертов, которые еще с нами свяжутся, мы зададим этот интересный вопрос.
А сейчас давайте послушаем. Татьяна Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы вот что сказать. Я слушаю ваших людей, которые звонят, и я удивляюсь. Пора прекратить говорить о бесплатной работе учителя. Но почему учитель должен работать бесплатно? И все это восхваляют, все этим гордятся. Все работают за деньги. Почему учитель должен работать бесплатно?
Ну, тоже деньги получает.
Нет, если говорят, вот в советское время учителя дополнительно работали бесплатно. И все этим восхищаются. А почему они должны работать бесплатно?
Так вот, я с вами согласен. Я как раз и говорю, что давайте всем учителям, почему они тогда не могут взять и организовать свою работу в школе так, чтобы прилично зарабатывать на этих самых дополнительных уроках.
Татьяна Ивановна, вы согласны с Артемом, да?
Абсолютно согласна. Зарабатывать надо официально. И бесплатная работа развращает всех, и учителя, и того, с кем он работает.
То есть, Татьяна Ивановна, в каждой школе вешаем смету, там дополнительно там занятия столько-то стоит рублей.
Просто список такой. Все к этому идет.
По крайней мере,
образование, оно должно быть платно.
Слушай, Татьяна Ивановна, если я не ошибаюсь, а я думаю, что не ошибаюсь, у нас социальное государство. Что такое социальное государство? Напомните мне.
Оно обязано дать образование в рамках каких-то стандартов.
Правильно.
Ну, так.
Так,
бесплатно мы даем образование детям бесплатно.
Да.
А дополнительно, пожалуйста, за счет родителей.
И будет стимул хороший учителей придумывать какие-то действительно интересные занятия дополнительные.
А это не обязательно делать в школе. Почему? Ведь раньше были какие-то дворцы пионеров, где-то все это было, клубы какие-то.
Ну, там же все было бесплатно абсолютно.
Им платило государство.
Государство брало на себя социальную такую задачу. Сейчас никто платить не будет. Татьяна Ивановна, большое спасибо. Мы вас...
Пожалуйста.
Мы поняли.
Спасибо.
Да? Прискорбно висит в каждой школе.
Ну, я вполне
идет с чеком оплачиваем из сберкассы, да?
Я вполне это допускаю, что учитель, который придумал в рамках своего английского языка интересную там дополнительную программу смотреть фильмы на английском и разбирать их на уроке...
То есть у госслужащего начинается бизнес-проект, понимаете?
И что?
Я просто говорю.
Я смотрю в закон позволяет. Ну, это не напрямую учитель уже идет в карман. Это вместе со школой, школа зарабатывает. И, конечно, учитель должен...
А малообеспеченные семьи, многодетные семьи, вы их куда деваете? Вот так вот.
Я думаю, если хорошо,
всего доброго,
если
идите,
хорошо
идите
работу организовать,
налево.
То цена может быть единой для всех и недорогой. Главное, чтобы
что
все
говорите?
Понимали, что учиться-то будут много пользоваться.
Наталья, здравствуйте. Наталья, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
Я бы хотела сказать, что вот сейчас позвонила женщина передо мной и говорит, что учитель почему должен работать бесплатно. А у меня вопрос. А разве в нашей школе учитель работает бесплатно? Разве 70 тысяч рублей это бесплатно? Я просто не понимаю. Учитель в нашей школе получает 70-80 тысяч рублей. Разве это бесплатно? Речь шла совершенно о другом. советской школе, когда учителя получали 70 рублей и ходили по домам с бесплатными дополнительными занятиями, это совершенно другое. Это уже, как говорится, в мозгу, ну, наши идеологические вот эти вот. И учителя, учитель был для нас с большой буквы человек. Поэтому сейчас в нашей школе учитель работает совершенно не бесплатно. 70 тысяч – это очень большие деньги. И дополнительные услуги этот учитель мог бы, наверное, оказывать бесплатно.
Правильно, Наталья, я с вами вполне согласен. Кстати говоря, Артем, в подавляющем большинстве школ учителя получают в среднем в Москве 2000 УИ. Ну, это и получается та сумма, про которую говорила Наталья. Сейчас мы уйдем на одну минуту, а потом продолжим.
Московская реклама. Приглашаем на главное гольф-событие года. Russian Open Golf Championship Senior. Колин Монтгомери и легенды мирового гольфа играют в Moscow Country Club с 5 по 7 сентября. Сайт opengolf2014.ru.
Категория 12+.
Впервые в день города Москвы большой праздник для всей семьи. В лучшем городе для детей День доверия на ВДНХ 6 и 7 сентября с 12 до 20 часов. Без возрастных ограничений.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Так что, Артем, вот Наталья, она все-таки права. В Москве получают не как в Мордовии, говорили вначале, 8 тысяч рублей, а почему районные власти говорят, а у нас нет денег, чтобы вам доплачивать. При этом я совершенно не политик, но я не понимаю, как мы можем миллиарды долларов кому-то прощать и говорить при этом, у нас нет денег, чтобы больше платить учителям из Мордовии. Пусть получают 8 тысяч рублей.
Ну, вот это отдельная тема. Учителей, да, из Мордовии я не знаю, если как раз к этим самым получающим около 70 тысяч рублей... Ну,
вы знаете, извините, только дай волю, только дай волю пресс-курант сделать. Там они в туалете все повесят, вход платный. Вы же понимаете, Артем?
Нет, если они ходят и собирают на шторы, занавески и все остальное, конечно, я тоже категорически против. Если они придумали что-то действительно интересное, креативное и полезное для учеников сверх программы, то я не вижу ничего, и закон не видит ничего страшного в том, чтобы они получали за это дополнительные деньги.
Давайте напомним вопрос для наших слушателей.
Уважаемые слушатели, кто же должен действительно целиком вкладываться в то самое качественное в полном смысле этого слова образование? Да, возможно, мы уже говорим о том, что качественное – это все-таки сверх стандарта, предусмотренного законом. Значит, либо это государство целиком берет на себя ответственность платить и контролировать, чтобы не было поборов, либо действительно родителям надо дать возможность законную доплачивать, либо, может быть, ученикам нужно самим выгрызать, независимо от чего, эти знания.
А смотрите, как мнение разделить, просто противоположность совсем. Напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код все тоже 8495. Нам интересно ваше мнение, ждем ваши звонки. А на связь выходит?
Вот с нами на связи уже представитель Совета Федерации Жанна Иванова, член Комитета по законодательству и развитию гражданского общества Совета Федерации. Жанна Яновна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну вот мы потихонечку пришли к тому, что мнения кардинально разные.
Вообще противоположные.
Да, и вот мы подошли к тому самому дополнительному образованию, то есть всему того, что сверхстандарта, предусмотренного законодательством. И есть мнение небезосновательное о том, что именно это и есть качественное образование, вот то, что дается сверх. А кто должен за это платить? Сейчас закон говорит о том, что можно брать дополнительные деньги за него. А как на ваш взгляд, на чьих плечах должна быть вот самая существенная часть затрат на дополнительное образование?
Я понимаю, что у меня не так много времени, чтобы, так сказать, рассуждать.
Да, долго. Времени мало.
Да, но тем не менее я хочу сказать, что надо быть совершенно честными перед самим собой, и перед людьми, и перед кем-либо ни было. Образование не может быть бесплатным. Потому что великий сатирик сказал, если вы хотите, чтобы был результат, платите. Но если мы говорим сегодня о том, что есть некое поле, которое называется получение образования, и кто в нем участник, то, безусловно, не надо все валить на государство. Государство должно предоставить соответствующие условия и заинтересованность, и стимул к тому, чтобы те же самые педагоги могли реально знать, что они выкладываются, и получается это соответствующее вознаграждение, которое оправдывает их труд. За любую работу надо платить. Другое дело, что мы знаем примеры, которые давно-давно известны тем, что какая бы школа ни была по своему статусу, и есть ли семья, которая имеет деньги или нет, если ребенок работает, и здесь не имеет значения ничего, кроме того, что он получает очень достаточно серьезную работу с родителями, со школой, вместе укладывают в него все усилия, и получаем соответствующий продукт с накопленными знаниями и так далее и тому подобное. Поэтому у меня убедительная абсолютно вера в то, что мы должны бороться за достойное образование вместе, не бесплатное в том числе и по дополнительным услугам. И самое главное во всей этой истории, это с тем, чтобы все-таки было совместное участие в том продукте, который называется «Образованный молодой человек». Совместное участие и государства, и родителей, и потуги самого ребенка, самого молодого человека, который должен понимать, что на самом деле в этой жизни ему выживать, ему нужно становиться на ноги, ему становиться личностью. И только он сам себя должен в этой жизни реализовывать, кормить, содержать в своем будущем семью и так далее. Поэтому главный на сегодняшний момент, чтобы мы все-таки стремились к достойному образованию не без помощи государства, понимали, что за все нужно в этой жизни расплачиваться, и, конечно же, стараться это все сделать вместе и самому непосредственно индивидууму, который участвует в этом процессе.
Жанна Яновна, вкратце. Да, извините, сразу перебью вас. Я правильно понимаю, что вот такая концепция, она допускает определенные финансовые вливания со стороны родителей?
Со стороны родителей вливание в образование – это нормальное и достойное участие. Главное, чтобы мы не занимались оплачиванием телефонных звонков у педагога, приобретением для него симки и все, что с этим связано, которое к образованию ровным счетом никакого отношения не имеет. И если школа сегодня и занимается поддержкой финансовой со стороны родителей, то пусть это будет совместная проектная деятельность, где родители хотели бы поддержать и статус школы, и поддержать своего ребенка как участника того или иного проекта. Пусть это будет возможность, необходимость, например, где-то на самом деле у нас сегодня школы находятся в не очень равных условиях по финансовым, так сказать, своим, по платформе своей, будем говорить так. У нас даже сайты школы делают самостоятельно, и не у каждой есть такое количество, чтобы сделать достойный сайт. Мы не можем выбрать свою школу, ту, которая бы стала бы для нас приоритетной, потому что сегодня все школы привязаны к тем или иным микрорайонам, поэтому даже рейтинг школы, где сильный состав учителей, где можно было бы для молодого человека выбрать вместе, так сказать, семейным советом ту или иное образовательное учреждение, мы этого себе позволить не можем. Поэтому вливания должны быть в школу с точки зрения необходимости, я еще раз говорю, либо проектной деятельности, либо что-то такое приобрести, который предмет, который может позволить эффективно преподавать тот или иной предмет. Масса всяких необходимостей, которые могут возникнуть в нашей жизни. Хотя у нас достаточно неплохо развиваются федеральные программы, регионы сегодня субсидируют вот на расходы материально-технической базы школ. Тем не менее, бывают случаи, когда на самом деле нужна поддержка родителей. Здесь ничего для зазорного. Главное, чтобы это все не шло на какие-то другие, не относящиеся к образовательному процессу вещи. Вот. Поэтому это все идет от здравого смысла и от общего понимания, что на выходе будет. То есть деньги должны давать результат, если они вкладываются в то или иное дело.
Спасибо. Жанна Иванова, член Комитета по законодательству и развитию гражданского общества Совета Федерации.
Ну, я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, называйте прокод 8495. Уже к финалу подходит совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру, хотя еще один звонок примем. Знаете, Артем, я не стал перебивать Жанну Яновну, потому что когда человек обречен власти, сенатор, начинает так, что не надо валить все на государство безапелляционно, вот на самом деле тут уже какие вопросы? Видимо, надо валить все на учеников. Если бы я спрашивал ее, а почему именно в этом году надо платить за продленку, почему десятилетиям никто не платил, она нашла бы, видимо, какой-то ответ, что когда-то необходимо начинать. Почему раньше это было бесплатно, а сейчас за это мы должны платить?
А я совершенно согласен с ученики получают понятием, достойное, которое упомянула Жанна Яновна, здравый смысл. И он говорит о том, что сегодня сегодня это уже реалия, ну, без которой как бы никуда. Другой вопрос, что нужно это в нужное русло, в естественное направлять. Действительно, не на телефоны, шторы и цветочки, а на что-то действительно полезное, что имеет прямое отношение к образованию. Ну, и, наверное, нельзя не упомянуть о том, что это должно быть не через конверты, а через счета официальной школы и фонды, может быть, какие-то. Ну, в общем, абсолютно прозрачно все это должно быть с точки зрения контроля за расходованием этих средств.
Ну, давайте, Артём, да, скорее всего, последний звонок примем. Анна Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я ненадолго, я не по теме, потому что тема эта очень сложная, ее надо решать на уровне высоком. Я по поводу ведущего. Я согласна с той женщиной, которая предо мной там несколько звонков там делала. Я полностью не согласна, что он совершенно некомпетентен, этот человек, этот чиновник, и что действительно ему надо сидеть дома бесплатно. Спасибо.
Ну, спасибо, мы...
Ну, мы дома-то все бесплатно сидят, что, конечно, не дистанционно работает.
Он вас не слышит, но я все же отмечу, что он очень важную эту мысль сказал.
Артем, смотрите, в Сенегале, в далекой африканской стране тоже есть проблемы. В городе Бедабу дочка директора школы выходила замуж. И поэтому директор школы объявила родителям всех мальчиков-школьников. Он сообщил, что и ребята должны пройти с выпивкой. А всем девочкам он сообщил, что все должны пройти с едой. И таким образом, за счет учеников, свадьба состоялась, ели и пили за их счет. Вот так вот.
Ух ты.
Что было с директором школы?
Отрубили голову?
Нет, просто посадили в тюрьму на один год.
Надо же, как в Сенегале.
Одна минута остается до конца эфира, подводим итоги. Я, Артём, с вами не согласен, я считаю, что на самом деле ничего доплачивать не надо. У нас социальное государство, учителя в Москве получают, мы сейчас про Москву говорим, естественно, в конце концов, достаточно денег, и если кто-то нуждается в дополнительном образовании, пускай им помогают.
Ну, а я считаю, что то, что закон позволяет, а именно дополнительное образование, родители могут на себя брать тогда, когда это действительно очень грамотно организовано и под четким контролем. Напомню, что, например, когда президент Путин поручил единый учебник истории создать 1 сентября, накануне 1 сентября у нас министр образования сказал, что не получается, не успеваем к 1 сентября. Еще позже сказал, что не будет единого учебника истории. Кто после этого верит министру образования, не знаю. И сейчас министр образования говорит, надо бороться с поборами, воевать мы будем вместе и так далее. Кто этим словам может поверить?
А что, министр образования крайний, что ли, в этом вопросе?
Не, я просто хочу обратить внимание на то, что так ли важно, что сказал министр образования, если поборы все эти продолжаются. На мое мнение, их нужно пускать в нужное русло и совершенно официальным путем.
Все, наше время подошло к концу. Мы встретимся ровно через 7 дней. Будет опять совместный проект. Опять будем обсуждать что-нибудь интересное. Спасибо всем, кто был с нами. Слушайте нашу радиостанцию.
Всего вам доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.